говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. А что, если Москве не удастся возродить военное противостояние? Реакция на заявление российского руководства. Политическое насилие в Сербии. Почему под прицелом оказываются журналисты, пишущие о военных преступлениях 90-х годов? Алкоголь как компромисс между добром и злом или начало судебных процессов против продавцов зеленого змея в России. И рассказ о роли симбиоза в структуре биосферы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Отрывок из выступления Владимира Путина в четверг, который продолжают цитировать средства информации в мире, что не странно, потому что именно на это и было рассчитано.
Пора, наконец, и нашим партнерам не на словах, а на деле внести свой вклад в сокращение вооружений. Они только увеличивают их. Но пора, наконец, внести свой вклад в сокращение вооружений хотя бы в Европе. Предлагаю обсудить эту проблему в Совете Россия-НАТО. И в случае отсутствия прогресса в переговорах рассмотреть возможность прекращения наших обязательств по ДАВСе.
Напомню, что договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в Европе, неприятная аббревиатура ДАВСе, был подписан в 90-м году и почти с самого начала оказался мертворожденным. Он призван был развести вооруженные силы двух сторон Варшавского договора и НАТО, но Варшавский договор очень скоро канул в лету. В 99-м году договор попытались адаптировать к новым условиям. Что имел в виду российский президент, говоря о том, что Россия прекращает обязательства по ДАВСе, на практике пока не ясно. Переговоры по этому поводу начнутся в мае. Еще одна цитата из выступления Владимира Путина, правда, чуть раньше, в Мюнхене 10 февраля этого года.
Мы договорились с Соединенными Штатами Америки о сокращении наших ядерных потенциалов на стратегических носителях до 1700-2200 ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года. Россия намерена строго выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партнеры будут действовать также транспарентно и не будут откладывать на всякий случай, на черный день, лишнюю пару сотен ядерных боезарядов. И если сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам объявит, что Соединенные Штаты не будут прятать эти заряды лишние, ни на складах, ни под подушкой, ни под одеялом. Я предлагаю всем встать и стоя это поприветствовать. Это было бы очень важным заявлением.
Здесь Владимир Путин сделал паузу на 9 секунд, ожидая аплодисментов, но не получил. И продолжил.
Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться договора о нераспространении ядерного оружия и многостороннего режима контроля за ракетными технологиями. Принципы, заложенные в этих документах, носят универсальный характер. В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности. Но универсального характера этому документу придано не было. Сегодня такие ракеты уже имеет целый ряд стран. Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль. Многие другие государства мира разрабатывают эти системы и планируют поставить их на вооружение. И только Соединенные Штаты Америки и Россия несут обязательство не создавать подобных систем вооружений. Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности.
И ракеты среднего радиуса действия всплыли как российский инструмент противостояния американской системе противоракетной обороны в Европе. На той же неделе, 15 февраля, начальник генштаба российской армии Булуевский заявил о том, что Россия рассматривает возможность одностороннего выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Правда, Россия по-прежнему именно рассматривает возможность, не больше. Мы беседуем сегодня с Павлом Подвигом, специалистом по стратегическим вооружениям в Стэнфордском университете в Калифорнии, и с Евгением Румером. В данный момент он представляет Лондонский международный институт стратегических исследований. Евгений, есть ли какие-то реальные интересы для России, как сказал Владимир Путин, в прекращении российских обязательств по ДАВСе?
Не представляется. Это скорее шаг такого декларативного характера показать, что Россия сосредоточилась, по любимому выражению многих российских комментаторов и канцлера Горчакова. Россия – это не то государство 90-х годов, которое практически отсутствовало на международной арене как независимый игрок. И Россия будет отстаивать свои интересы. Какие это интересы? Ну, интересы крупной державы, великой державы, с которой нужно считаться. Как мне представляется, опять же, читая между строк выступлений президента Путина и российских комментаторов, российские руководители считают, что по таким вопросам, как размещение компонентов противоракетной обороны в Европе, нужно консультироваться с Россией, потому что это так или иначе, как они считают, затрагивает российские интересы. Ну и мне кажется, они хотят показать, что с ними нужно считаться, и они делают сейчас в ответ такие шаги и делают такие заявления, с которыми Европа, в свою очередь, и Соединенные Штаты не могут не считаться. Вот, по-моему, это такая политика, декларативная заявка, нежели шаг, скажем так, имеющий практическое военное значение.
К разговору с Евгением Рубером мы еще вернемся. Калифорния, Стэнфордский университет, Павел Подвиг. Вы специалист по стратегическому оружию. Угрозы ракетами среднего радиуса действия, что они говорят внешнему миру о России?
Это показывает, что на самом деле состояние отношений между Россией и Америкой очень сложное. Но сложное оно не в том смысле, что кто-то кому-то угрожает или наоборот, а сложное оно в том смысле, что нет никакого практически диалога по практически никаким вопросам безопасности. И, соответственно, единственное получается, что Россия в этой ситуации может делать, это начинать возвращаться, скажем, к тем политическим инициативам, угрозам, если хотите, которые работали во время холодной войны. Поскольку другого ничего вроде нет, то остается прибегать либо к угрозе развертывания ракет, либо к перенацеливанию, либо к чему-то еще. А что на самом деле очень печально, конечно, потому что такого рода вещи, они не должны вообще присутствовать в наше время в нормальном цивилизованном диалоге.
А состояние российских стратегических сил позволяет вот так незатейливо, не хочется употреблять это слово, но шантажировать ракетами?
Если говорить с технической точки зрения, то, конечно, есть и развернутые ракеты, есть и подводные лодки, есть стратегические бомбардировщики, все это есть. И в этом и проблема в каком-то смысле, что только это и есть. То есть никакого реального канала для содержательного, будем так говорить, диалога по вопросам безопасности в Европе и в мире вообще у России с Соединенными Штатами получается, что и нет. То, что мы видим, это в каком-то смысле возвращение к простым схемам времен холодной войны, которые, конечно, память у всех еще есть, и в Европе воспринимают во многом именно в терминах холодной войны какого-то баланса ракет или военных угроз.
Кстати, о балансе. Я хочу вернуться. 2002 год, российско-американский саммит в Москве, который завершился подписанием договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов. На него сослался Владимир Путин в Мюнхене. Но тот договор был инициативой США. Он-то как раз и вывел две страны из ядерного паритета. Джордж Буш, а это было после 11 сентября, просто заявил, что ему невыгодно содержать такое количество ракет, дорого, страны больше не враги, нет смысла, ракеты друг на друга не нацелены. И поэтому давайте сократим боезаряды до 1700-2000 единиц, а состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений каждая страна способна определить самостоятельно, что и записано в договоре. При этом США даже не хотели вводить систему верификации и проверок выполнения договора. То есть Америка расценивала, что давно пора забыть о логике взаимного сдерживания, которая существовала во времена холодной войны.
Ну, в определенном смысле, да. Проблема только в том, что администрация Буша, собственно, они сделали первый шаг в каком-то смысле. Они сказали, что все, холодная война закончилась, и мы больше не переживаем, не беспокоимся о том, что Россия там делает со своими стратегическими вооружениями. И в этом смысле я убежден, что на самом деле среди тех немногих вещей, которые администрация Буша сделала правильно, это одна из них. Проблема только в том, что в принципе правильная идея, она была не подкреплена никакой совершенно политикой и никакими конкретными шагами.
Спасибо, Павел Подвиг, Стэнфордский университет в Калифорнии. Лондон, Международный институт стратегических исследований, Евгений Румер. Вы сказали, что опасения возникновения новой холодной войны не оправданы. Почему?
Ну, я считаю, что они не оправданы по целому ряду причин. Во-первых, нету того, скажем, фундаментального идеологического конфликта между Россией и Западом. Во-вторых, нет военного противостояния, несмотря на все вот недавние заявления по поводу и компонентов американских противоракетной обороны, и заявления президента Путина вчера. Российская армия является сейчас только малой долей того, чем была советская армия она не является угрозой Европе.
Нет военного противостояния, вы заметили, но складывается такое ощущение, что Россия хочет либо создать его, либо показать, что оно есть. Но, по-моему, ни США, ни Европа, если говорить на чистоту, не готовы играть в эти игры. Слишком много других проблем. Россия как враг не расценивается. Наоборот, Россию все готовы принять в качестве равноправного партнера. Куда может привести эта российская политика военного противостояния с одной стороны?
Противостояние, как мне предполагается, по смыслу должно иметь, по крайней мере, две противостоящие стороны. Мне кажется, что такого одностороннего противостояния, если так можно сказать, быть не может. И я думаю, что на самом деле здесь события будут развиваться в несколько другом плане, скорее в плане политическом. И не будет новой холодной войны, но будет некое похолодание, скажем так, политико-риторическое. Кроме того, могут, как мне представляется, опять же, быть осложнения, не касающиеся, допустим, всей Европы, или, скажем, военной угрозы всей Европы. Но здесь есть, скажем так, возможности для ухудшения отношений, допустим, на Кавказе. Ухудшение отношений между Россией и НАТО. Опять же, не в военном плане, а в политическом. Если Грузия будет стремиться, как она, мы знаем, стремится к вступлению в НАТО, могут быть условия для дальнейшего роста напряженности между Россией и Грузией. Опять же, я не знаю, как конкретно будут развиваться события, но боюсь, что могут быть какие-то осложнения, касающиеся, дальнейшие осложнения, касающиеся вывода российских войск, допустим, из Грузии или из Молдовы. Это не, по сути дела, проблема такого масштаба, чтобы затрагивать безопасность всей Европы, но в политическом плане они, безусловно, будут затрагивать безопасность и, скажем так, дипломатический тон на всем континенте.
Евгений Румер, Международный институт стратегических исследований в Лондоне. Любопытно, что из сотен статей, которые вышли в газетах в пятницу по поводу речи Путина, лишь одна говорит не о военных планах, а о том, что Владимир Путин подтвердил, что не будет избираться на третий срок. Об этом написала израильская Jerusalem Post.